В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
Фрисича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы продолжаем, с нами наш умный парень Алексей Ведев, доктор экономических наук, сотрудник президентской академии. Здравствуйте, Алексей Леонидович.
Добрый день, здравствуйте.
Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925888948, телеграмм для сообщений «Говорит Москва». Бот смотреть можно в телеграм-канале «Радио Говорит Москва», латиница в одно слово, в нашей официальной группе ВКонтакте и в ютуб-канале «Говорит Москва», несмотря ни на что, тоже трансляция есть. Давайте же начнем, наверное, с ситуации в российской экономике, потому что много чего говорят. Много говорят, значит, и тут и прогнозировали, и доллар слабый до 30-го года. Странно, почему до 30-го, а не навсегда. И, может быть, он будет, правда, более слабый. Прогнозировали еще, вот Эльвира Набиуллина говорит, что есть риски замедления глобальной экономической активности, а значит, на нас это тоже отразится, потому что мы все равно с экономикой глобальной связанные. Третьи говорят, что кризис научил нас развивать нашу экономику, и пусть кризис продолжается, мы хоть новое что-то придумаем. А как понять, что на самом деле?
Да. Ну, давайте последовательно.
Давайте.
Во-первых, правительство подготовило в середине сентября прогноз, который был внесен в рамках бюджетного процесса.
Угу.
Бюджетный процесс рассматривается сейчас в двух палатах. Вот, и в принципе этот год все ожидают положительно. Минэкономразвитие оценивает рост валового внутреннего продукта в районе 3,9%. Я персонально оцениваю даже несколько выше. Я думаю, 4 и больше.
За счет чего?
За счет, первое, это, конечно, бюджетные стимулы, так называемые. То есть это большие бюджетные траты в рамках госпрограмм, в рамках поддержки экономики. И за последние 2 года, я бы отметил, качественно улучшилась реакция экономики. Она состоит в том, что растут инвестиции. То есть растут инвестиции. Конечно же, это все происходит еще в рамках кредитного бума, в рамках достаточно высокой инфляции, но инвестиционный отклик, он есть в отличие от последнего десятилетия. То есть 23-24 год, они принципиально отличаются от других лет. Вот, ну и, соответственно, результат в прошлом году рост 3,6, в этом 4, то есть, в общем-то, это прилично. Это существенно выше среднемирового уровня, раз,
так.
А выше, что сейчас очень актуально, выше, чем в Японии, 2, потому что мы же хотим Японию обогнать.
Мы хотим, а мы же вроде в Европу стремились, а теперь
нет, по паритету покупательной способности.
По паритету, так.
Да. Ага. Вот, и, конечно же, здесь арифметически мы кровно заинтересованы в том, чтобы у нас были высокие темпы роста, а в Японии низкие.
Угу.
И тогда мы ее можем обогнать.
Но имеет ли смысл действительно закладывать какие-то радужные прогнозы за счет, например, того, что у нас там экономика сервиса хорошо развивается или еще что-то? У нас, как про развитие экономики говорят сразу, где станкостроение в хорошем, самолетостроение в хороших темпах, еще что-то, а с этим сложно.
А вы знаете, а никто и не закладывает никаких радужных прогнозов. Я ссылаюсь на, опять же, Министерство экономического развития. То есть я
там
даже
радужных прогнозов нет.
Нет. Там прогноз до 27-го и до 30-го года, официальный правительственный прогноз, я еще раз подчеркиваю, говорит о том, что в рамках той денежно-кредитной политики и учетной ключевой ставки, которую повышает Центральный банк, выше 3% мы расти не можем. И сразу на следующий год официальный прогноз это 2,5%, это резкий стоп, ну, сравнить с 4 в этом году.
Резкий стоп, потому что перегрев или почему?
Да, мы сейчас перегрев тоже коснемся, потому что, да, мне кажется, уже совсем, знаете, это, замылили этот термин, и у меня такое ощущение, что Центральный банк не понимает, о чем он вообще говорит, когда
потом
говорит о перегреве. Перегрев.
Да, серьезно?
Да.
Поясните, пожалуйста.
Вот, ну, перегрев, понимаете, а что такое потенциальный ВВП? потенциальный ВВП, тот вот ВВП, который мы можем создать при загрузке мощностей в 80% и структурной безработице, так называемой, в 6%. Значит, ну, действительно, у нас по рынку труда наблюдается некий перегрев, и у нас безработица 2,4% на текущий момент. А по оценкам того же Центрального банка, загрузка мощностей у нас 80-82%, то есть она находится на нормальном уровне. Причем здесь перегрев.
А что боится Центральный банк тогда?
А Центральный банк не знает, что делать с инфляцией. И, ну, даже вот я оцениваю это как шутку, когда Внешэкономбанк оценил уровень ставки 52% ключевой, при которой инфляция выйдет на так называемый таргет, на цель.
Ну, просто никто ничего покупать не будет, ну, да, ну, и ничего продаваться да, не будет, и все.
Это да, это скорее как шутка, вот, но опыт последних, ну, скажем так, 9, наверное, месяцев показывает, что ключевая ставка, она на инфляцию, в общем, никак не воздействует. Равно как и на кредитную активность.
Тогда это заколдованная история. Центральный банк вверял, точнее, Центральному банку было вверено, как он говорит, слежение за инфляцией. Вне зависимости от того, что думают Минфин или Минэкономразвитие, как чувствует себя экономика, надо, чтобы инфляция была низкая. Очевидно, совершенно низкую инфляцию невозможно инструментами вот этими имеющимися обеспечить. Все равно это оттягивается неизбежное. Но и тогда все равно же Центральный банк собирается до бесконечности ставку поднимать, нет?
Я не знаю. Хотелось бы. Ну, в общем, на мой взгляд, это достаточно бессмысленная такая процедура. И вот мы сейчас ожидаем 25 октября будет либо 20, либо 21. До конца года прогнозы, что ключевая ставка будет 22. Оперативные данные показали, что в сентябре по потребительским кредитам несколько снизились темпы роста. То есть это они не то, что там прекратили расти, они выросли там всего на 1,9%, тогда как корпоративные кредиты растут по 3% в месяц. Это, в общем, очень много. Вот, и здесь как раз обратная ситуация. Здесь, на мой взгляд, ключевая ставка, ее повышение и удорожание кредитов, они как бы приводят к инфляции сдержек, так называемой. Да. И понятно, что при таком спросе, при госзаказах хороших, можно брать кредиты по любой цене и просто их
закладывать в стоимость.
Закладывать в стоимость, в цену, да.
Но если мы говорим про корпоративные кредиты, это один разговор, а когда мы говорим про кредиты для малого бизнеса, например, вряд ли с оборота весь малый бизнес может работать, плюс ипотека, конечно.
Ну, ипотека – это отдельный, конечно, разговор. Так. С ипотекой у меня просто мегарегулятор вызывает некое недоумение. То есть я просто считаю, что это мы закладываем бомбу, когда 22 и выше процента ипотека...
23 на новостройке сейчас было,
ну,
да.
Ну, 23, да. Угу. Вот, то есть понятно, что просто это вот основа для кризиса плохих долгов, для ипотечного кризиса. А как его обслуживать? Понимаете, вот на мой взгляд, оптимальный или максимальный уровень ипотеки – это 6%. Это вот за 30 лет вы две квартиры покупаете, одну себе, одну банку. А ипотека по 23% означает, что вы 3-4 квартиры покупаете банку и одну себе.
Ну да.
Вот, и потом, понимаете, вот такой случай был в 2007-2008 году, когда были достаточно высокие ставки по ипотеке, но при этом зарплаты сильно росли. В общем, это аналогично сейчас. То есть сейчас номинальные зарплаты растут там на 20-30%, и поэтому кажется, что ипотеку можно обслуживать. Вот, но ипотека у вас будет 30 лет, а зарплаты в следующем году могут перестать расти, и тогда как вы это будете обслуживать? А платежи там просто колоссальные получаются. Ну, процентные имеется в виду.
А как тогда объяснить то, что происходит? Уверена, что эти ставки рано или поздно упадут, люди смогут рефинансировать свои долги, как это было, помните, в 2014-2015 году, какой-то определенный период времени были высокие ставки, потом ставки упали, все-таки люди рефинансировали. И никто не рассчитывает на то, что платить надо 30 лет?
Знаете, вот была полная вакханалия с микрозаймами. И Центральный банк все-таки как-то вмешался, и сейчас есть ограничение не больше 0,8% в день, ну, микрозайма, да, зарплаты. Потому что, вы помните, там было по 1000% годовых. Вот каким-то образом это ограничили. Я бы, естественно, ограничил ипотеку, потому что, ну, действительно, это безумие брать под 23 годовых ипотечные кредиты.
Вы бы ограничили, в смысле, запретили бы банкам предлагать?
Да.
А зачем, а банкам интересен еще этот продукт? Зачем они его сами предлагают?
Ну, я думаю, что, наверное, интересен за такие деньги. То есть, я думаю, что есть определенные модели, которые показывают, сколько можно там плохих долгов списать под кредиты в 23% годовых и каким-то образом это выдавать. Но понятно, что это как бы несет в себе риски и для заемщиков, и для кредитных организаций.
Ага. Но просто интересно, банки же всегда отличались тем, что ну, это очень рачительные структуры, рациональные структуры, которые не будут предлагать продукт, который им не выгоден сам, на котором они не могут заработать. Но при этом ограничений пока никаких нету. Тоже не
понятно. Ну да, я думаю, что здесь еще имеет смысл залог, хотя вы, наверное, тоже обратили внимание, что сейчас практически все банки повысили первоначальный взнос до 50%.
Ну то есть, по сути, это заградительные условия меры, да, для того, чтобы брать ипотеку.
Да.
Какие тогда еще инструменты, например, жилищного, инструменты для того, чтобы себе жилье люди обеспечили, существуют? Или никаких?
Наверное, никаких, кроме каких-то дотационных, кроме социальной ипотеки. Я, кстати, могу напомнить, что в 2007-2008 году банки предлагали, если вы помните, ипотеку и в швейцарских франках, и да, в японских йен, да, и так далее. И потом были очень большие проблемы даже у банков, но все равно как бы в результате центральный банк все это как-то разруливал дополнительным там кредитованием, обменом иены и швейцарские франки на рубли, так перевозили все в рублевую ипотеку. То есть это была такая достаточно предкризисная ситуация. Здесь, я думаю, тоже, вот, ну, понятно, что ход банков, что они повышают вход, минимальный платеж для того, чтобы увеличить залог. Вот такие высокие ставки.
Ну и плюс, наверное, страховать себя от плохих долгов, потому что если ну, оставить, да, например, вход в ипотеку, первоначальный взнос 10%, но ставка 23%, логично, что высокие риски, что люди просто не смогут эти долги потом обслуживать.
Да.
А у кого есть 50%, есть шанс, что он все-таки выплатит эту ипотеку.
Но проблема, она существует, так сказать, и на макроуровне. То есть если мы вообще всю задолженность населения рассмотрим, то там годовые платежи на уровне 3 триллионов и выше. Это просто процентные платежи.
Но при этом мы же слышим, то есть я пытаюсь найти логику в том, вот такие ставки, такие кредиты, такая инфляция, но говорят, ну зарплаты-то растут, и как будто бы это нивелирует несколько вот эти запредельные показатели, которые мы сейчас с вами обсуждаем, нет?
Да, именно так и есть. То есть как бы если зарплата номинальная растут больше, чем на 23%, то проблем вообще никаких нет.
Так они не растут на 23%. Ну, в отдельных секторах, наверное, может быть, кому-то повезло. Но по факту...
кстати, Росстат показывает, что растут. Я как бы сам тоже не очень в это верю, потому что среди моих знакомых я не слышал новостей, чтобы у него там зарплата на 30% выросла.
Нет, там есть, конечно, это еще раз отдельные отрасли, то есть сейчас двигателем же, насколько я понимаю, экономики вообще оборонно-промышленный комплекс стал. Там людей стали нанимать, естественно, там стали людям повышать зарплаты.
В разы.
И все, что работает на оборонку, стали литейная промышленность, там все что угодно. Это понятно. А все остальное, та же самая экономика сервиса, вот вопрос.
Ну да.
И кто будет эти кредиты покупать и обслуживать, самое главное?
Да, но пока они, как бы мы не видим, что ипотека сократилась. Я читал отчеты о том, что ипотека аж на 40% упала. Она вообще до нуля должна была упасть, а не всего лишь на 40%.
Мне кажется, мало времени прошло, чтобы это анализировать.
Ну, с 1 июля, в общем, прилично все равно.
Уже можно сделать выводы какие-то.
Да.
У людей слишком много кэша на руках. Посмотрите, как люди активно несут свои деньги, когда банки предлагают под 20% краткосрочные вклады. Значит, не все еще пропылесосили.
Да, да. Ну, сколько кэша, это известно. Просто это есть ежемесячная отчетность, и там видно, это так называемые агрегаты М0, это наличные деньги на руках у населения. Вот, поэтому как бы здесь статистика крайне точная. Тут вопрос в том, что насколько люди склонны либо сберегать, либо тратить вот это вот, то есть вот процент от денежного дохода, то, что называется.
Но смотрите, когда у нас ипотечный рынок появился, ну, как раз там тоже были запредельные какие-то ставки, потом это стал очень... актуальный и интересный продукт для самих банков предлагать. Они начали там свои какие-то ипотечные ставки придумывать. А, соответственно, потом льготная ипотека, которая разогнала цены. Но по факту это был выгодный и для населения способ приобрести жилье, и для, видимо, для банков на этом заработать. Всех все устраивало. А сейчас же, ну, по сути, никого не устраивает? Или уже этот продукт как таковой отходит на второй план, потому что банки понимают, на чем другом зарабатывать нужно? Или тот же самый строительный сектор, например. У них же тоже по прошлому году был отчет Дома РФ, потому что 47% новостроя было не продано, а надо же новое строить, надо же постоянно генерировать.
Ну, ипотека как мировой международный инструмент, с ним как бы все понятно. Конечно, он интересен. Мы обсуждаем не саму по себе ипотеку, а процентные ставки по ней. То есть они запредельные. И ипотека не может развиваться по таким процентным ставкам. Угу. Вот, а что касается интересов, ну, у банков... Просто я считаю, что и в прошлом, и в этом году, это тоже отдельный разговор, абсолютно неприличная прибыль. Вот, и, конечно,
3 триллиона с лишним,
да, почти 4. А это, значит, это означает, что эту прибыль заплатила вся экономика, население и предприятия. То есть это их издержки. Вот, и, конечно, идет, когда идет такое совершенно странное, на мой взгляд, подорожание банковских продуктов, как, например, уведомление об операциях, где нет ни доллара, нет никаких людей, это все делает компьютер. И как бы он дорожает на 60% за год. Это комиссионные за то, что вам приходят уведомления. Вот, ну, это выглядит более чем странно.
ЦБ должен вмешаться?
Конечно.
А нет, что он может сделать?
ЦБ должен, ну как, это называется, в международное есть понятие, бить по рукам жирным котам. То есть центральный банк, он мегарегулятор. И, конечно же, во всем мире, и в Европе, и в Америке есть абсолютно ограничения со стороны Центрального банка. Эти ограничения могут касаться и процентных ставок, и комиссионного дохода, и так далее. Да, конечно, это надо регулировать. Более того, есть даже специальный термин «макропруденциальный надзор», который предполагает контроль за комиссионными, за процентными ставками и контроль за стабильностью банковской системы.
Ну, интересно, почему эти инструменты не задействуются? Я просто для по аналогии вспомнила, например, как периодически какие-то новые налоги или пересмотр налоговой базы происходит для, например, наших добывающих компаний, и там как бы ограничение в прибыли, ну, какое-то есть. Даже сами компании говорят, что дайте нам побольше, потому что нам нужны оборотные средства, потому что такое. А почему с банками такого не происходит?
Я не знаю.
Серьезно?
Да, да? Я не знаю, да, потому что я никогда не работал в Центральном банке. Просто я
как, нет, как экономист просто,
занимался, да, изучением мирового опыта, вот, и как раз, да, банковское регулирование со стороны Центрального банка, оно подразумевает контроль за ценами, за качеством банковского продукта и так далее. Угу. Тем более, что у нас, ну, как бы, скажем так, мы близки к олигополии в
банковском секторе.
А это означает, что вот и комиссионные доходы могут расти очень существенно.
Ну, хорошо, а прибыль банков такая, каким образом это коррелируется с состоянием самой экономики? Есть ли перекос или просто, ну, экономика на коне и банки на коне?
Все правильно, да, банки на... Значит, сейчас, на мой взгляд, такая, ну, наверное, такой поворотный момент. Мы 2 года так достаточно качественно, хорошо росли. Сейчас у нас процентные ставки ушли просто наверх. Вот, и вопрос в том, затормозится экономика или нет, и если затормозится, то как? Вот мы можем уйти в минусы, то есть может достаточно много сценариев может быть, что это может быть и кризис плохих долгов, потому что на самом деле плохие долги, несмотря на то, что сейчас уровень оценивается на уровне 2%, ну вот по банковской отчетности, но это как снежный ком, все может вырасти буквально там за 2-3 месяца.
Слушатели тут пишут, вы предполагаете, что будет какой-то пузырь, который лопнет, как в Штатах?
Да, конечно. Причем, вы знаете, в Штатах пузырь лопнул при ставках в 3% по ипотеке, а не
23%. Угу. На Западе излишнюю денежную массу утилизируют на фондовых рынках, а у нас такое возможно?
У нас, конечно, возможно. Почему нет? Просто вопрос в том, что у нас пока нет... избыточной денежной массы.
Нет.
У нас наоборот, как бы вот, ну, об этом тоже достаточно много говорили и писали, что экономика недомонетизирована.
Монетизирована,
да.
То есть денег в экономике мало.
Мало, да.
Но потому что жесткая ДКП, от которой не собирается ЦБ отказываться.
Да, да. Ну вот об этом и шла дискуссия между даже правительством, кстати, не только то, что называется промышленники, которые как бы поддерживают реальный сектор, но, в принципе, определенное недовольство я слышал и со стороны правительства за счет вот избыточно жесткой кредитно-денежной политики. Причем это было не только, скажем, в этом году, но это аналогичная ситуация была и в 2019 году.
Но раньше это называлось, как это еще, стерилизация денежной массы, слишком много денег в экономике быть не должно, а сейчас, получается, мы не идем по какому-то классическому учебнику экономики по выходу из кризиса, мы пишем какую-то новую систему экономических отношений и вообще государственной экономики или как?
Как вы это видите? Я думаю, что все равно мы имеем в виду, конечно, правительство, не я лично, да. Значит, они тогда тоже как-то неловко говорить, но, в общем-то, когда мы говорим даже про бюджетные стимулы, то это тоже весьма скромные бюджетные стимулы, потому что бюджетный дефицит, но он больше процента как-то и не рассматривается. Тогда как вот, если мы вспомним Маастрихтское соглашение по странам еврозоны, то там не больше 3%, и к тому же этот 3% еще никто не выполнял, то есть дефицит был больше. Поэтому со стороны бюджета я не могу сказать, что идет там накачка денег. Со стороны Центрального банка тоже. Вот, потому что там было время, когда там дыра из-за банкротства банков достигала 3 триллиона. И это все финансировал Центральный банк. Но сейчас как бы это все стерилизовалось. И, в общем, этой проблемы нет. Поэтому Центральный банк никакое там масштабное рефинансирование банковской системы не проводит. И все как бы идет нормально.
Но тогда другой момент возникает. Каким, получается, нужен какой-то новый пересмотр, может быть, взаимодействия или система взаимодействия Минэконома, там, Минфина и Центрального банка, чтобы все были заодно, а то, получается, лебедь, рак и щука. Один за инфляцию отвечает, говорит, у меня положено и жесткое ДКП, и другие говорят, нам денег не хватает, потому что экономику развивать надо. Третий говорит, мне бюджет надо наполнять.
Абсолютно, это абсолютный конфликт трех ветвей экономического блока, да, то есть абсолютно разные цели. Минэкономразвитие отвечает за экономический рост и за регулирование, Минфин – это бюджет, а Центральный банк, он как бы, несмотря на то, что в законе о Центральном банке еще содержится пункт, это сглаживание колебаний обменного курса, он полностью открестился от обменного курса и занимается только инфляцией. Вот, при этом, действительно, вот знаете, если он не отвечает за экономический рост, то почему тогда как бы вот, ну, на всех слушаниях Центральный банк всех учит и говорит о перегреве экономики? Вот это более чем странно. И вместо того, чтобы озаботиться о том, что наконец-то мы вышли на 4% роста и каким образом это можно поддержать, вот это как-то вообще не обсуждается.
У вас есть ответ на вопрос, почему?
Я думаю, что, во-первых, таргетировать, ну, как бы я уже так неоднократно эту тему выступал, что, в принципе, надо проводить модифицированное инфляционное таргетирование, это таргетировать и инфляцию, и обменный курс, потому что обменный курс слишком сильный макроэкономический инструмент, и вот его скачки, они, конечно, и раскачивают, прежде всего, инфляцию. Вот, во-вторых, перестать устраивать эту гонку с ключевой ставкой. Вот, и каким-то образом стимулировать, конечно, увеличение предложения для того, чтобы ограничить инфляцию. Плюс, конечно, регулирование еще, поскольку часто цены растут из-за обменного курса и импорта, как бы внутренние товары за ним тянутся, и в силу плохой конкуренции на
внутреннем рынке,
на внутреннем региональном рынке, да.
Алексей Видев с нами, доктор экономических наук, сотрудник президентской академии РАНХИКС. Сейчас будет информационный выпуск. Ваши вопросы, я вижу, тоже обязательно зададим. Но у нас есть еще несколько тем, которые хотелось бы поднять, в том числе создание единой валюты БРИКСа, которая то ли притормозилась, то ли вообще не рассматривалась. Дождите после новостей.
Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
15.36, столица, программа «Умные парни». Алексей Ведев с нами, доктор экономических наук, сотрудник президентской академии РАН ХИКС. У микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Так, Сергей говорит... Да, как вы можете прокомментировать заявление зампреда ЦБ Заботкина, что высокая ключевая ставка перераспределит ресурсы с наиболее к наиболее эффективным компаниям, и это приведет к росту ВВП?
Я как бы оставил бы это без комментариев, потому что, на мой взгляд, этого не произойдет. Потому что наиболее эффективные компании – это одно, а перераспределенный конечный спрос, который неоднороден, это немножко другое. Поэтому те компании, которые, например, сейчас получают максимальную прибыль, я вряд ли могу сказать, что это наиболее эффективные компании.
Ленивый спрашивает, что сейчас вредно и что полезно для экономики делают обыватели?
Живут. Обыватель, да, потребляет товары, услуги, ходит по магазинам, обедает в ресторанах. Да, вот это полезно, то есть это создает спрос. Причем этот спрос как раз вот перераспределяется во многом от иностранных к российским компаниям, которые во многих отраслях, на мой взгляд, очень адекватно реагируют. То есть это касается и легкой промышленности, и пищевки, и так далее. То есть...
угу. Григорий из Питера спрашивает, у людей, конечно, соберут на депозит, а потом скажут, мы выпускаем облигации, и деньги потом отдадим.
Так, конечно, теоретически такое возможно, но я очень сомневаюсь, что это будет. Вот, скорее, я думаю, что банки, наверное, вот, ну, они сейчас предлагают по высоким ставкам достаточно короткие депозиты. То есть все как бы ждут, что тренд ключевой ставки, он изменится, и процентные ставки пойдут вниз.
Но, пока только обещают вверх.
Но, в принципе, как бы, да, это формально означает, что если банки по 20 привлекают, значит, соответственно, им есть куда девать по 30.
А, вот оно что, иначе бы этого не было. То конечно, есть это не благотворительность.
Да. Нет, это совсем, конечно, не благотворительность. Это пополнение, это дорогие пассивы, которые ведут к еще более дорогим активам.
А Мишустин, кстати, вот сейчас делает заявление, премьер, он говорит, что российскому бизнесу надо осваивать рынки глобального юга, это стратегический приоритет торговли Российской Федерации. А вот интересно, рынки глобального юга, а какие у нас перспективы там? И куда, куда идти, с чем самое главное? Ну, а оборонку, как это, продажу оружия, это мы оставляем, потому что это всегда было в разные страны.
Ну, у нас как бы обрабатывающая промышленность, она, в принципе, неплохо развивается. Там отмечается так, достаточно высокий, то, что называется, экспортный потенциал, плюс еда.
Ну, имеется в виду. Если выращивать и отправлять
зерно,
туда,
да? Да-да-да-да-да. Все вот это растет. И, на мой взгляд, и обработка, и пищевка, все как бы хорошо развивалось, если бы не расчеты.
Это тормозит.
Думаю, да.
Ну, так есть же статистика, что постепенно роль доллара снижается. Хотя вот Силуанов говорил, что создание единой валюты БРИКС не рассматривается, обсуждаются различные альтернативы. Столько времени говорили про единую валюту БРИКС, а что пошло не так?
Ну, во-первых, я думаю, что, во-первых, с БРИКС еще непонятно, кто там будет, сколько там будет стран.
Ну, вот, опять Шри-Ланка вот хочет.
Да, вот... То есть теперь желающих много. Вот второе, это я думаю, что тут достаточно это дело не быстрое и хлопотное, потому что, в принципе, уже было несколько опытов создания международных валют, ну, например, СДР, которые специальные права заимствования, которые были, я не помню, по-моему, лет 40 назад созданы, в общем, так ничего не пошло. Во-вторых, я думаю, что экономически развитые недружественные страны, они как бы тоже ни доллар, ни евро не хотят исключать из мировых валют, ну, к ним же можно иена и фунт стерлингов еще присоединиться, поэтому, как бы, я не думаю, что они должны поддерживать валюту БРИКС как своего прямого конкурента.
Валюту БРИКС как прямого конкурента, но здесь еще вопрос, наверное, эмиссионного центра.
Просто эмиссионного центра, здесь очень много процедур, да. Конечно, да.
Но доллар-то, получается, все-таки он удобен или им сквозь зубы пользуются сейчас, потому что не могут, не хотят, боятся придумать какую-то альтернативу?
А раньше, скажем, ну, лет 5 назад, я бы сказал, что да, действительно, доллар удобен, потому что мы как бы рассчитываем, продаем, никаких головных болей у нас нет с расчетами, все доллар принимают, и если у нас с одной стороны возникает какой-то дисбаланс, как, например, с Индией, то доллар как бы все решает наши проблемы. А сейчас, когда мы перешли на торговлю в национальных валютах, ну, во-первых, это затратно, и во-вторых, мы постоянно будем сталкиваться с дисбалансами, раз, и с боязнью вторичных санкций, два.
Но хорошо, но при этом разве другие участники международной торговли, видя, как американское законодательство имеет функцию трансграничного, как европейцы вводят санкции, как, соответственно, шантаж, угроза, манипуляции начинаются с ценными бумагами и так далее, разве желание торговать беспрепятственно не перевешивает то неудобство, которое сейчас рождено там, как раз долларовой системой? Она и удобна одновременно, безусловно, но и она как монопольная влияет на все процессы в мире.
Ну, поэтому разговоры о валюте БРИКС или о какой-то новой системе расчетов, она и ведется, конечно, потому что определенные риски есть. И, конечно, опыт, скажем, санкций против России, он заставляет других два раза подумать, think twice, знаете, то, что называется.
Про это. Но вот слушатель наш как раз и пишет. Есть ощущение, что остальные просто боятся, потому что если всех поскрести, у всех есть счета в иностранных банках, а там любой американский посол придет, пальцем погрозит, и, соответственно, сразу лавочка свернется.
Без сомнения, да, да.
Шантаж, угроза, манипуляция.
Шантаж, угроза, да, я согласен. Вот, и это проблема, и, конечно же, это является барьером для развития торговли взаимной, без сомнения.
А что именно? Вот эти вторичных санкций?
Конечно, да, вторичные санкции, то, что ты постоянно под какими-то рисками, что у тебя там могут заморозить твои там долларовые или счета в евро, угу. Ну и так далее. Это, да. Кстати, еще вот, я забыл, по-моему, с сегодняшнего дня снизили долю обязательной продажи валютной выручки. Это тоже в рамках там идет и дискуссия такая, что можно ли там делать, ну, по типу операции своп, то есть экспорт на импорт без трансграничных операций делать, ну, чтобы тоже каким-то образом облегчить проблему транзакций.
Но тогда просто базово важно понять, сворачивается дискуссия по поводу какой-то единой новой альтернативной валюты или нет?
Я понимаю. Так понял, что она не сворачивается, а просто дискуссия не перешла в открытую форму. То есть это идет какие-то подготовительные обсуждения, потому что, в принципе, дело-то неплохое.
Вопрос, правда, кому это надо? Вот нам в большей степени надо или остальных доллар устраивает?
Это вопрос, да, потому что, скажем, если рупия, например, индийская, она вообще плохо конвертируема, кого-то устраивает, у кого-то спрос на российские энергоресурсы идет, за которые, в общем, проблемы как расплачиваются. Понимаете, здесь вот он такой вопрос комплексный.
Тут было еще заявление главы ЦБ Эльвиры Бюлиной. Она говорит, что да, есть риски замедления глобальной экономической активности. Заявление она сделала в ходе второй встречи министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС. Говорит, что глобальная экономическая активность продолжает расти в третьем квартале, но риски замедления роста уже накапливаются. Вопрос тогда, возвращаясь к нашей экономике, а Центральный банк России видит риски перегрева экономики, потому что экономика растет. Но при этом фиксируются признаки замедления глобальной экономики, и это риски с точки зрения Центрального банка России. Найдите 10 отличий.
Ну, во-первых, да, давайте так скажем, что такое, представляете, средний темп роста по всему миру. Замедление, ну, как бы вот консенсус прогноз, от которого готовят страны ОЭСР, Международный валютный фонд, Всемирный банк, это примерно 3,1% в этом году и 3,2% в следующем. Угу. Ничего себе темпы.
Так,
ну это в этом хорошо. В этом году мы лучше мира, что очень редко было за последние 10 лет, 15. Но это так. В следующем году мы резко бьем по тормозам, хуже мира. То есть мир 3,2, мы 2,5. Угу. Поэтому как бы нам эти риски все равно, потому что у нас мы и так проваливаемся по темпам роста. И, судя по всему, основная причина будет это жесткие высокие процентные ставки, недоступность кредитов, ну вот так далее. То есть, потому что других угроз, чтобы мы с 4% снизили свой темп роста до 2,5, пока не видно. Вот, поэтому так 3,2 – это очень приличные темпы роста. Больше, чем там 3-4 года назад. Раньше мир был от 2,5 до 2,7 балансировал.
Да, но сейчас же, насколько я понимаю, вот это очень интересно, торговля рисками происходит на внешнем контуре. Когда говорят про риски стагнации и вот этой депрессии в Европейском Союзе из-за недостаточности энергоресурсов, дороговизны энергоресурсов, ухода крупного бизнеса, то есть как будто бы то, что было локомотивом, ну, помимо китайцев, понятно, с китайцами собираются там воевать американцы, берем за скобки, то, что было локомотивом производства вообще и двигателем экономического развития, таковым не становится. И это как раз риски, которые, про которые говорят, ну, представители как бы западного мира, нет? Да.
Но это не совсем так, потому что на самом деле еврозона, Европейский Союз никогда особым локомотивом не был. Это такая достаточно экономика была с сравнительно низкими темпами роста.
На инерции.
Да, угу. По сравнению с США и с Китаем, американская экономика тоже очень гибкая, ну, там по разным оценкам это порядка 24% мирового валового внутреннего продукта. Так. И вы посмотрите, после кризиса 2007-2008-2009 годов достаточно быстро восстановилась, ковид хорошо прошли. В общем, она достаточно гибкая, и скорее я бы сказал, что Китай и Америка являются мировыми локомотивами, нежели еврозона. Еврозона, да, она очень консервативна. Вот, поэтому особых рисков я не вижу, раз. Во-вторых, я считаю, что темпы роста мирового ВВП, они достаточно высоки, два.
Геополитические риски насколько влияют?
Сейчас тоже идет дискуссия о том, что рынки как-то усложнились, если раньше даже, скажем, в рамках конфликта в секторе газа каким-то образом бы нефтяные цены реагировали, то сейчас они практически не реагируют. Я думаю, что либо происходит, здесь можно делать только гипотезы, либо происходит диверсификация рисков, и рынки уже не так реагируют, либо просто сами по себе сырьевые рынки настолько изменились, что они как бы становятся более устойчивым к геополитическим риском.
А ручное управление, в Америке скоро выборы, бензин не должен быть дорогим, поэтому есть определенное влияние на Уолл-стрит.
Возможно, нет, возможно, да, но результат мы видим, то, что никаких падений нефтяных котировок, либо наоборот их ракетного взлета мы не увидели.
Так, осваивает рынки глобального юга, и Айвенго пишет, что сначала поставлять им продовольствие, потом прощать долги на миллиарды,
Ну, это по опыту имеется в виду Советского Союза, да, когда списывались долги. Ну, конечно, по такому пути не хотелось бы идти, естественно, а хотелось бы каким-то образом цивилизованно, ну, получать деньги.
Слушатель спрашивает, наверное, вопрос из области философии, но все-таки экономический рост должен обуславливаться целью. А куда идет мировая экономика? Каковы ее цели?
Ну, как бы доказано. То есть мы не будем там останавливаться детально, что, в принципе, экономический рост, он необходим для улучшения благосостояния людей. Вот, для решения социальных программ, для финансирования пенсий. Вот, и с этой, ну, можно много целей перечислить, для чего нужен экономический рост. Поэтому, в принципе, я, на мой взгляд, достаточно корректно рассматривать экономический рост как, ну, наверное, одну из таких целевых показателей. Это первое. И если мы говорим о России, то расти выше, чем среднемировое, это, на мой взгляд, тоже достаточно достойная цель, чтобы доля России в мировом ВВП повышала,
росла, да. А у нас, и опять же, странно, да, это выглядит...
Она до этого очень долго сокращалась.
И как раз, ну, как будто бы ей даже и не давали дальше подниматься, потому что это якобы было, было как это, вредно?
Ну да, я не верю в теорию заговора, но, скажем, начиная с 2012-2013 года и до 2022, среднегодовые темпы роста были на уровне 1% в России. А у мира это где-то 2,5. То есть вы представляете, насколько мы просели на мировой карте вот за последние там 10-15 лет?
Была у кого-то, я встречала на днях тезис такой, что интересно, что с экономикой России происходит вот вопреки, а вот это слово вопреки, тезис, как бы слово, которое описывает то, что происходит внутри России, его к разным сферам жизни можно принять. И вопреки прогнозам, например, западных экономистов, которые говорили, что санкции введем, Россия рухнет. Санкции ввели, но Россия не рушится, а даже, наоборот, укрепляется. А действительно ли мы здесь видим какой-то новый, не знаю, элемент управления? Или у нас очень много бизнес-субъектов, которые, о котором нужно торговать, зарабатывать деньги, и они нашли лазейки и перекроили вообще это экономическое пространство?
Да, я с этим согласен, что уход там, многих западных брендов, так фирм, дал возможность и что самое важное, там, скажем, российские компании этими возможностями воспользовались. Ну, действительно так, объективно. Это мы можем сказать по, опять, пищевке, по ресторанам, по вкусной точке и так далее.
То есть... А это имеет смысл, например, экстраполировать на всю страну, если то, что вы перечисляете, ну, наверное, это актуально там, для крупных городов-миллионников, для мегаполиса, как Москва, но не для всей России целиком? Или все-таки?
Я думаю, что, во-первых, имеет смысл, и, скажем, вот в регионах, ну, я так сравнительно много бываю в регионах, и я не могу сказать, что там какая-то провальная ситуация. А, во-вторых, ну, Москва – это 20% экономики уже, как бы даже чисто арифметически. А города-миллионники, я просто не помню цифру, но я думаю, что это прилично, это больше 50%. Вот, там происходит, да, экономический рост. И самое главное, я вот вначале говорил, что вот экономический рост, он еще сопровождается ростом инвестиций, что важно. То есть, если раньше мы просто там проигрывали импорт во все рынки, и в основном все шло на расширение потребления, то сейчас как бы экономика предложения, то, что вот о чем так достаточно часто дискутируется, она налицо, и мы давно, там, скажем, в этом году в районе 10% будет рост инвестиций, 9,6% в прошлом. Мы давно не видели таких цифр. Ну, вот в этом веке, по-моему, такие цифры были только в 2007-2008 году, в золотые годы.
Ну, и то потому, что там нефти было очень много.
Да, да. Ну, и всего, ну, и там и рост был, на самом деле, существенный.
А можете ли мне, как не академику, объяснить, почему правительство допускает такие ставки? Ведь это шлагбаум во всем для небогатых людей. Или это специально, чтобы бедные не сильно хорошо жили, говорит Александр. С другой стороны, пособие надо поднимать, тоже нагрузка на бюджет, когда люди не могут сами себя обеспечить.
Ну, вот... Как мне кажется, правительство не в восторге, конечно, от таких процентных ставок, и поэтому идет достаточно такая интенсивная дискуссия с Центральным банком, потому что все-таки Центральный банк и правительство – это разные
структуры.
Разные структуры, да. И я не думаю, что там руководители там, российской промышленности, обработки в восторге от того, что там кредиты в районе 30% идут при средней рентабельности на уровне 5-7%.
По поводу кредитов и ставок, Заботкин, зампред ЦБ, как раз тоже высказался в контексте бюджетных слушаний. Он заявил, что инфляция в России во многом питается конкуренцией между компаниями за ограниченные ресурсы в условиях перегретого совокупного спроса. В частности, это вызывает рост цен на строительство новых мощностей, оснащение их новым оборудованием. Банк России прямо говорит о беспокоящем его сценарии инфляционной спирали. Так, может быть, тогда ослабить вожжи?
Да, ну, мы как раз, во-первых, об этом говорили, и, конечно же, вот меня несколько напрягает то, что там вот в своем прогнозе Центральный банк аж 4 сценария нарисовал, причем...
Один хуже другого.
Причем один так и называется проинфляционный, так если вы с инфляцией боретесь, то почему вы такой сценарий рассматриваете?
Это если, наверное, на случай, если все остальные надавят и заставят отказаться от предыдущих техник. Знаете, как говорят, что разведка должна представить 5 вариантов, самый хороший, самый плохой. Лучше готовиться к самому плохому, тогда если возникнет самый хороший, то тогда ресурсов нужно будет затрачивать меньше.
Ну да. Вот, ну, в принципе, как бы вот то, что говорил Заботкин, это имеет смысл быть, потому что, конечно же, вот перегретый рынок труда, он дает, конечно, приводит к росту заработных плат. Ну, и как бы конкуренция.
Опять плохо. Да что ж такое-то?
Заработная плата, да. Вот, но мне кажется, во-первых, уже появилось несколько работ о том, что у нас очень много труда неэффективно используется, поэтому как бы напрямую безработица, она еще низкая безработица, она связана с низкой эффективностью использования.
То есть люди плохо работают?
Неэффективно. Ну, неэффективно они, может быть, и стараются, но как бы у них не очень эффективны рабочие места, может быть, такая недостаток логистики, но здесь много факторов.
В ЦБ, кстати, вот сейчас приходит сообщение, допускают повышение ключевой ставки в октябре. Заботкин говорит, что среднесрочный прогноз будет уточняться с учетом дополнительных вводных, которые получены за июль. Так, представитель Банка России ответил на вопрос, может ли ЦБ пересмотреть прогноз по инфляции на 2025 год на фоне предложенной Кабмином индексации тарифов ЖКХ. Ближайшее заседание регулятора 25 октября состоится. Я вспоминаю тезис, когда у нас вот эти вот качели были по доллару, и кто-то из финансовых функционеров сказал, что важно даже не сколько доллар стоит, а важно, чтобы он был прогнозируем. Вот если нам скажут, через полгода он там 90, ну, более-менее можно горизонт планирования какой-то освоить, даже если там 100 будет стоить. А насколько для экономики чувствительно и заметно вот эти вот, ну, резкие, соответственно, действия со стороны Центрального банка, который повышает ключевую ставку. Невозможно же ничего планировать вперед.
Очень заметно. Конечно, очень заметно. И, ну, во-первых, если мы сошлемся на официальный документ, это прогноз Банка России последний, который сейчас действует, то почему-то там обсуждается только прогноз по инфляции. Там, на самом деле, прогноз по ВВП от 0,5 до 1,5%. Это вот мне интересно, это что это за сценарий такой, когда мы в следующем году 0,5, то есть 0 рост. То есть у нас все как бы останавливается.
Совсем?
Да, но это официальный прогноз. Может быть, они его пересмотрят, но просто сам факт, что при прогнозе Минэкономразвития 2,5%, Банк России аналогичный показатель рассматривает от 0,5 до 1,5.
Может, это какая-то аппаратная уже борьба, нет?
Может быть, я не знаю.
Но это мы, в это дело мы не уходим глубоко. Здравствуйте, слушаем вас. Наденьте, пожалуйста, наушники, пару вопросов. Алло.
Добрый день.
Здравствуйте. Пожалуйста.
Александр Леонидович, когда люди идут в магазин за продуктами и другими необходимыми для жизни вещами, их мало волнует ВВП, там, что там у нас растет и так далее. Они смотрят на свои деньги и на цены. И ясно видно уже сейчас, что цены намного превышают их доходы, в том числе ЖКХ и так далее. И это подтверждается всеми официальными исследованиями. Скажите, государство должно заниматься регулированием цен или нет?
Спасибо.
Частично да. То есть есть такой мировой опыт. Даже, скажем, в Японии с рыночной экономикой порядка 10% продуктов регулируется государством. Вы знаете, я вам дам, вспоминается анекдот, да бог с ней, с инфляцией, лишь бы цены не росли.
Ну, что-то такое. А у нас же был опыт регулирования, помните? Масло подсолнечное пытались регулировать, да, еще что-то. Да. Но хотя в цене оно все равно выросло.
Ну да, ну, в принципе, как бы это есть опыт такой. Действительно, это в 2015 году у нас гречка пропала, по-моему, в 2019 году были с подсолнечным маслом. То есть есть такой набор, там, может быть, из 50 социально значимых, так называемых, продовольственных товаров, которые могут просто регулироваться
ценами. Алексей Ведев был с нами, доктор экономических наук, сотрудник президентской академии. Алексей Леонидович, спасибо, ждем снова.
Спасибо за приглашение.
Далее информационный выпуск. Я с вами прощаюсь до завтра. Всем хорошего вечера.